Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия и, продолжая разговор о пятой заповеди, поговорим в контексте этой заповеди, а не вообще так размыто, о воспитании детей. Нас не будет в данном случае занимать разные науки или явления жизни, которые связаны с педагогикой. Мы поговорим не о христианской педагогике, вообще не о педагогике, а о том, вот, что мы можем сказать о воспитании детей в контексте именно пятой заповеди закона Божьего. Конечно, желательно, чтобы мы воспитывали детей такими, чтобы они почитали отца своего и мать свою, почитали своих родителей, потому что так, если они будут нас почитать, они будут жить долго и счастливо. А чего еще и желать бы родителям, чтобы их дети жили долго и счастливо, чтобы дни их жизни были наполнены благоволением Божьим. Но такая специфика, всем, наверное, достаточно хорошо известная, понимаемая, что родители не могут не просить, не требовать к себе почитания. Это было бы, казалось бы, удобно. Главное – воспитать, потребовать, чтобы человек меня чтил. И тогда за это будет все у него в жизни хорошо. Но так устроен этот мир, что вот напрямую требовать себе почитания родители не могут. Конечно, отец может требовать, чтобы ребенок почитал мать. Мать должна требовать, чтобы ребенок почитал отца, но не будет правдой, не будет благом, если отец будет требовать, чтобы ребенок почитал его, или мать будет требовать, чтобы ребенок ее почитал, потому что где такая заповедь? Это кажется, но только кажется правильным. На самом деле души это не созидает, и мы видим, что даже и Христос так не делает. Он не требует себе почитания, хотя уж вне всякого сомнения этого почитания должен бы требовать. Вот удивительно, как сказал однажды Симеон Новый Богослов про нашего Бога: «Мой негордый Бог». Мы не очень задумываемся над тем, что могут значить эти слова. Но ведь действительно Бог, в отличие даже от родителей, не только, казалось бы, мог потребовать, но у него есть силы потребовать себе почитания. Однако он выносит наш ропот, богохульство, наше постоянное возмущение, вопрошание, требования, постановку условий. Вот мы постоянно спрашиваем с него отчета, мы требуем, чтобы он нам объяснил, по какому праву он делает так и так, почему он нас не спрашивает, почему за нас все решает, почему вообще он распоряжается жизнью человеческой, хотя он должен был бы ожидать к себе трепета и страха, и благоговения, и уважения, по крайней мере, но от людей, даже от тех, кто называет себя верующими, увы, не часто он получает такое, однако он не возмущается нашим несообразным поведением, не спускается с небес, не наказует нас, не взыскует с нас строго, чтобы мы ни говорили ему, как бы мы ни роптали, и как бы мы порой горькие слова упрека в его адрес не бросали, он не возмущается нами. Он нигде и никогда не требует от нас вот этого самого уважения. Сам нигде не требует. Он про свое отношение к нам говорит: «Се стою у дверей и стучу». Он не взламывает двери, хотя и может это сделать, и имеет на это право, потому что все здесь его, и мы его. Все это его достояние, и он делает, что хочет. Но он не делает этого. Он ограничивает сам себя и терпеливо ждет, когда в нас родится и уважение, и трепет, и благоговение, и почитание, и любовь к нему. И, конечно, хотя и есть у родителей соблазн потребовать себе уважения и почитания, но это именно соблазн. Должны быть какие-то другие механизмы, хотя эта заповедь чрезвычайно важна для будущего маленького человека, когда он вырастет, ему очень пригодится в первую очередь именно это, как он относился к своим родителям, но напрямую, прямо потребовать и так воспитывать, что ты должен меня уважать, ты должен меня почитать, это не тот путь, не во Христе он. И какие же тогда выходы есть, какие пути, чтобы научить человека исполнять эту заповедь, но при этом не бить себя в грудь и не кричать, что мы вправе ожидать от наших детей себе уважения. Во-первых, и это, наверное, самое простое, ну, условно говоря, по крайней мере, самое очевидное, это отношение к собственным родителям. То есть, как мы относимся к нашим собственным родителям. А это ведь тоже очень непросто. Мы, когда были детьми, может быть, их и уважали, может быть, их и почитали, но сохранить вот это уважение, почитание, благоговение к своим родителям, когда ты сам стал взрослым человеком, родители стали престарелыми, это не совсем просто. Это такая духовная практика, такая духовная задача, которая как раз, будучи исполненной, может лучше, чем что-либо, научить наших детей уважать нас самих, когда мы будем терпеливо и уважительно, с почитанием и достоинством относиться к нашим собственным родителям. Ну и кроме того, естественно, мы вполне обязаны и должны требовать уважения со стороны детей к нашим родителям, то есть к их бабушкам и дедушкам. И если не совсем правильно и удобно требовать отношения к самому себе, то вполне достойно и правильно требовать этого отношения к бабушкам и дедушкам, да и вообще ко всякому взрослому человеку, ко вообще пожившим людям. То есть уважение к старшим. То, что было, скажем, некоторое время назад неким общим местом, сегодня об этом нужно вспоминать и говорить. Ведь если мы не будем требовать уважения к старшим, что мы и обязаны делать, то мы тем самым подрубаем и свое собственное нравственное и социальное существование. Если мы не будем требовать уважения ко всякому старшему человеку, рано или поздно ребенок перестанет уважать и нас тоже. Мы думаем, что нет, уж наш-то ребенок, да еще как он будет нас не уважать, если он полностью питается и кормится из моих рук, пусть только попробует, он будет меня уважать. Но на самом деле это ошибка. И очень много родителей уже вполне вкусили плоды этой ошибки. Но хотя бы просто потому, что не всегда же мы можем кормить наших детей. Однажды наступает момент, когда мы и физически этого сделать не можем. Но, к сожалению, расплата приходит даже раньше, чем мы войдем в возраст, когда не можем кормить наших детей. Потому что ребенок свое презрение к нам, неуважение к нам, возмущение нами и пренебрежение нами выразит гораздо раньше, вроде бы нам непонятно, ведь он по-прежнему нас нуждается. Как же он может так к нам относиться? Ну вот может и относится. Причем ему гораздо, подростку, важнее засвидетельствовать свое презрение к так называемым предкам, к людям, которых он не уважает, ему это гораздо важнее сделать, чем получать от них какие-то средства к существованию, которые он предпочитает добывать сам. Мы же не научили его уважению. И он начинает брать от жизни, если может зарабатывать, зарабатывает, не может зарабатывать, добывает средства каким-нибудь другим путем. А нам это боль, нам это страдание. И вот важно вспомнить, что первым важнейшим принципом воспитания человека является воспитание в нем уважения к старшему. Это не просто некий, скажем так, абстрактное нравственное требование. Это, если можно так сказать, инстинкт самосохранения. Требуя с детских лет уважения к старшим, мы тем самым заботимся и о себе тоже. Мы тем самым подготавливаем почву солидную, серьезную, чтобы этот ребенок таким образом научился уважать и нас. Если мы требуем уважения постороннему, старшему только потому, что он старший, и если это войдет в привычки, то, несомненно, ребенок и нас тоже будет уважать, потому что мы старше. И это первое, самое важное требование нравственное в контексте пятой заповеди. И если ребенка мы учим чему угодно, мы вводим в воскресную школу, он у нас причащается, исповедуется, весь такой буквально ангелочек, беленькой рубашоночки, такой стоит весь с умилительным видом на причастие, и вся душа наша готова в умилении плакать перед Богом, благодарить, что слава Богу, что у него такое детство хорошее, не как у нас. Но если при этом мы видим, что он не уважает старших, если он нахально или дерзко говорит с бабушкой какой-нибудь в церкви, если он достаточно дерзко относится к взрослым людям, которые находятся в храме только потому, что все на него смотрят с умилением, позволяют себе говорить с ними неуважительно, то весь этот антураж, вся эта бутафория, вся эта игра очень скоро закончится, потому что заповедь Божья, она как краеугольный камень. Если человек не научился почитать старших и уважительно говорить с теми, кто старше его, то и Бога он на самом деле никогда почитать не будет. И о том, как это происходило во времена Ветхого Завета, написано и сказано немало. И важно понять эти уроки, усвоить их и не повторять этих ошибок. Само по себе ничто созидать человека не может, если он не исполняет основные заповеди Божьи. Как он может почитать Бога, если он не почитает тех, кто старше его, тех, кто поставлен над ним, если он дерзко говорит с теми людьми, которые, ну вот, которым он чем-то обязан, которым он должен подчиняться, а он им дерзит, грубит, хамит и требует каких-то своих прав, дерзко говоря со старшими, то сам фундамент христианского возрастания, возрастания в церкви, он разрушается, пока человек не построит снова этот фундамент, ничего подлинно истинного христианского духовного в нем не будет созидаться. И, конечно, вот это почитание старших, кроме того, что требовать, надо уметь и объяснять, потому что современные дети, они живут в другой духовно-нравственной и социальной среде. И если, скажем, ребенок 100 лет назад, да и даже и не 100 лет назад, не совсем далекие времена, ребенок жил в атмосфере, где, скажем, уважение к старшим требовалось от всех, и уважение к старшим демонстрировали и проявляли все, то теперь, если мы воспитываем ребенка уважать уважение к старшим, чтобы он почитал и всякого начальника, стоящего над ним, и воспитателя в детском саду, и учителя, и встречающихся взрослых, которые над ними и внимательно выслушивал то, что они говорят, даже если не делают замечания, чтобы ребенок научился это нормально воспринимать, то все другие дети могут жить иначе. Он-то видит примеры совсем другие перед глазами. И только декларированием, только требованием многого не добьешься. Надо ребенку объяснять, почему именно нужно почитать старших, почему именно нужно почитать начальство, с чем связаны вот эти такие интенции разрушения, неподчинения, все вот эти мотивации к бунту, который всегда, разумеется, как и всякий бунт, находит некое оправдание в окружающей действительности. Вот ребенку надо с детских лет не только требовать от него почитания к старшим, но и объяснять, почему это необходимо. Только так мы и не только обеспечим его обещанное ему Богом благо, благобытие и многие благие лета, но и, может быть, обезопасим его, и он не станет участником какого-нибудь очередного Майдана, какой-нибудь очередной цветной революции или еще подобных социальных проектов, которые совершенно чужды христианскому духу. Конечно, в нашем обществе, не только в смысле русском, российском, вообще в современном мире, все это сделать очень непросто, потому что в обществе вполне выраженный культ ребенка, и с этим культом ребенка придется бороться. Ведь природа заповеди такова, что она всегда вступает в противоречие со стереотипами некой бытовой нравственности, в общем-то, с духом века сего. Поэтому для усвоения заповеди, для исполнения заповеди всегда требуется некое переосмысление ценностей. То, что называется греческим словом метаноия, изменение ума, перемена образа мыслей, покаяние необходимо. Мы должны изменить наше отношение к сложившимся стереотипам и определить им то место, на которое назначено для них Богом, как Бог относится к тому или иному явлению жизни, и изменив это сознание, изменив собственный ум, направив его не на ценности мира сего, а на Бога, и в свете божественном, в свете благодати Святого Духа переосмыслить то, что нам казалось правильным и ценным, только тогда мы получим не только правильное представление о том, что происходит в мире, но у нас получатся и некие мотивы и силы для того, чтобы изменить и поставить, по крайней мере, в рамках собственной жизни вещи, явления, ценности на те места, которые они и должны занимать. И, конечно, все это возможно, если каждый родитель сознает следующие вещи. Во-первых, что мы, все родители, воспитываем детей Божьих. Бог – наш общий Отец. Поэтому надо учить в первую очередь заповедям Божьим, а не заповедям человеческим. Учить почитанию Бога. А для того, чтобы учить почитать Бога, как минимум нужно самому Его почитать. То есть, чтобы наше воспитание было успешным, чтобы оно принесло тот плод, который мы хотим, в центре жизни семьи, в центре жизни каждого родителя должен стоять Бог. Не икона только Его, а Он Сам. Он как реальность их семейной жизни. Не как тот, о ком думают, не как тот, на кого ссылаются для того, чтобы подкрепить свой авторитет, а Бог как реальность их семейной жизни, кто в этой семейной жизни всегда присутствует. Он всегда есть, он всегда живет, и именно его присутствие, Бога в этой семье, и делает семью малой церковью. Само по себе собирание семьи на молитву, само по себе количество детей, 5 их или 1, сама их крещенность, она еще не делает семью малой церковью, только тогда, когда эта семья наполняется присутствием Божьим, когда они сознают, что живут с Богом и, как следствие из этого, воспитывают Богом данных детей и воспитывают для Бога же этих детей, и Бог спросит с них, как они воспитывали его детей, вот тогда, конечно, жизнь этой семьи и условия воспитания в этой семье, они очень сильно меняются. Кто хочет узнать об этом, поразмышлять об этом поглубже, очень рекомендую книгу священника, протоиерея Глеба Калиды, которая так и называется «Семья. Малая церковь». Он вполне имеет право на эту тему рассуждать, потому что у него семья и была такой малой церковью, и плоды, скажем, воспитания в этой семье, они слишком очевидны. Его дети не просто сохранили веру, они все служат Богу. И, конечно же, молитва за детей, она вот сама является неотъемлемой частью этой жизни с Богом, потому что раз Бог нам дал этих детей, и это Его дети, стало быть, только Его силой, Его благодатью, Его премудростью мы и можем этих детей воспитать. И второе, что надо помнить каждому родителю, что с точки зрения Священного Писания, да и не только Священного Писания, просто здравого смысла, нет никакой особенной жизненной эпохи, которая называется детство. Она выдумана, ее никогда не было, и в принципе ее нет. Маленький человечек готовится к жизни. Жизнь может прийти к нему в любой полнота всей этой жизни. То, что мы, не сильно размышляя, интуитивно вкладываем в это слово, оно может обрушиться на него когда угодно. Болезнью, скорбями, потерей близких, конфликтом, чем угодно. Жизнь, она постоянно здесь. И закрывать от него эту жизнь, говорит, ее нету. Вот ты сейчас ребенок, и никакой жизни нету. Ни о чем не думай, а просто радуйся и живи. На самом деле нет страданий, нет больных, и ты никогда не будешь страдать, и ты никогда не будешь болеть, ты будешь счастлив. Я, родитель, обещаю тебе, что ты будешь счастлив всегда. Я в лепешку расшибюсь, но я добьюсь того, чтобы ты был счастлив или счастлива. Вот поэтому живи и наслаждайся жизнью, потому что никакой скорби, никакой беды никогда в нее не войдет. Это неправда. Это очень большая неправда, потому что мы обманываем себя и обманываем ребенка. Главное, что мы ничего не в силах сделать, чтобы это не случилось. Жизнь, она во всем своем многообразии и плохого, и хорошего, она вокруг нас. И очень ценным примером вот такого жизненного воспитания своих детей может явить царская семья, которая не прятала от детей жизни. Они видели быт солдат, они жили солдатами, они ходили к больным детям, они ухаживали за больными детьми, они жили, как обычные люди живут, научаясь выстраивать свои отношения с разными людьми, пытаясь определить себя и свои отношения в разных житейских ситуациях, хотя они-то у них был определенный запас, так скажем, социальной прочности, чтобы отгородить детей от всяких сложных явлений жизни, но они не отгораживали. И вот важно понимать, что ребенок, он учится жить. Его этому надо учить жить, учить переносить болезни, учить помогать больным, учить принимать страдания, учить стоять за себя, учить мужеству, терпению, учить добыванию собственных знаний и отстаиванию собственного мнения, учить слушать мнение других и принимать эти мнения, учить слушать нотации, высказывания, даже несправедливые, потому что Ведь мы все потом будем, понимаем, что они будут жить и работать, и будут где-то в разных организациях выслушивать подобные замечания, нотации, и должны будут делать то дело, которому они призваны, делать его честно, добросовестно, не потому, что за это им повысят зарплату, а потому, что за это дело с них спросит Бог. И вот именно не создать им идеальные условия, а там когда-то, желательно как можно позже придет жизнь, нет, уже с детских лет не скрывать от них лицо жизни и учить их в этой жизни жить, в этой жизни находить, видеть Бога, в этой жизни находить способы самоограничения, терпения, долготерпения, сострадания, снисхождения и все, собственно говоря, того, чем живет каждый человек. То есть учить его, не создавать ему некоего искусственного мира, а использовать тот вот потенциал маленького человека для того, чтобы учить его жизни, потому что именно жить-то ему и придется. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.